Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия» беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 59. Когда смотрю на ваше усердие слушать и на немощь сил своих, приходит на мысль изображение уже подросшего младенца, который еще не отнят от груди и тревожит матерний сосед с иссушенной болезнью. Матерь знает, что у нее пересохли источники молока, но привлекаемая и обеспокоенная младенцем дает ему сосцы не с намерением напитать его, но чтобы прекратить его плач. Так хотя и мои силы иссушены долговременными и различными телесными недугами, однако ж готов предложить вам, если не наслаждение значительное, то некоторое удовлетворение, потому что преизбыток вашей любви удовольствуется и тем, если одним моим глазом утолится ваше влечение ко мне. Посему да слышит мое вещание Церковь Божия, и да научится говорить то, что недавно мы произносили. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. Таким образом, смысл псалма не позволяет, может быть, мне и отговариваться болезнью, если скорбь уготовляет помощь, а не предлогом служит к немощи. Итак, тем, которые отринуты были за грехи и потом опять приняты по человеколюбию Божию, прилично говорить: «Боже, отринул еси и низложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас». Лучше же сказать, поскольку слово по естественному ходу мысли встретилось с разумеемым во псалме, то коснемся несколько его истолкования. История предлагаемого псалма буквально по его надписанию доселе не отыскана ни в одном из богодухновенных сказаний. Впрочем, прилежные испытатели Писания найдут нечто сходное сей истории во второй книге Царств, в которой написано: «И порази Давид Адразара, сына Раава, царя Сувска, идущий ему поставить и руку свою на реце Ефрате. И предвзя Давид от него 1000 колесниц, и 7000 конник, и 20 000 мужей пешцев, и разруши Давид вся колесницы, и остави себе от них 100 колесниц. И немного ниже сего говорится: и царствовал Давид над всем Израилем, и бе Давид, творяй суд и правду, и Иоав, сын Саруин, над воинствы. И немного далее: и послаше сынове Амонии, и наяша Сирию во Фраамлю, и Сирию Сувску, 20 000 мужей. И види Иоав, якобысь на него противное лице брани, и избра от всех юнош Израилевых, и устрои их противу сириан. И видишь, рабы Адразаровы, яко подоша пред Израилем, и прибегоши ко Израилю, и работаши им. Сею историческую выпискою находим согласным и надписание псалма, за исключением того, что временем всего столпописание означено то, в которое Давид сделался наиболее славен и знаменит своими воинскими доблестями. Поэтому достойно исследования, почему он начинает с сетованием и плачем, когда надлежало радоваться и благодушествовать по причине своих успехов, ибо иные речения приличны торжествующим, иные печальным. Победы же бывают поводом к всенародному торжеству не только для воинов, но и для земледельцев, купцов, ремесленников, для всех пользующихся благами мира.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Византия. О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточной христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача третья. Сегодня Алексей Михайлович Лидов расскажет вам о том, каков подлинный лик Византии и как его отличить от ее маски.
Ну вот хочу остановиться на сюжете, вот, связанном с восприятием Византии. Мысль, которую я попытаюсь сейчас формулировать впервые, что образ Византии может быть представлен как лик и маска, как реально, как два лица, существующих рядом с друг другом и почти неразделимых. То есть, если попытаться такое понятное сравнение, это как голограмма, где вы видите один образ, чуть-чуть поворачивается, и сразу возникает другой. То есть, у Византии есть лик, то есть, образ глубокий, прекрасный, восходящий к античности, одухотворенной христианской традицией, многослойный, глубокий, очень сложный для понимания нашего, поскольку мы по отношению к этой традиции мыслим гораздо более примитивно. При этом лике все время существует своего рода маска, то есть что-то застывшее, схематичное, как бы подражающее этому лику, но, по сути, совершенно противоположно. И когда человек воспринимает Византию и ее образ в разных проявлениях, я имею в виду и на уровне каких-то политических структур, и на уровне художественного творчества, то он все время сталкивается с такой странной голограммой. Вот есть Византия, и есть как бы ее постоянная тень. Или ее схема, отпечаток, ее маска. И для огромного числа людей оказывается, что описывать и использовать маску гораздо более естественно, чем пытаться понять и проникнуть вот в этот сложный и глубокий иконописный лик подлинной Византии. Ну, приведу несколько примеров, связанных, например, с пониманием Византии как империи, вообще этой традиции. Пример, который меня задел некоторое время тому назад. Как вы знаете, вышел фильм Павла Лунгина «Царь», вызвавший очень большие споры. И в том числе вызвавший просто истерическую реакцию со стороны, ну, людей, которых можно назвать православными националистами или православными фундаменталистами, которые обвинили этот фильм и режиссера во всех смертных грехах, в ненависти к русскому народу и так далее. Я не призываю любить этот фильм, хотя мне он нравится. Это вопрос эстетических предпочтений. Есть люди, которым не нравится там эстетика Василия Сурикова, в которой сделан этот фильм. То есть несколько в лоб, абсолютно серьезно, с таким с подчеркнутым драматизмом. Но невозможно отрицать, что этот фильм посвящен и является серьезным исследованием русского православия, глубоко православный по своей сути и, в конце концов, прославляющий подвиг великого русского святого, митрополита Филиппа, который выступил против безбожной власти. И вот выясняется, что для достаточно большого количества людей, считающих себя православным, вот эта ситуация абсолютно невозможна. И реально показанный, реально существовавший и известный в истории конфликт православного первосвященника, который настроен на сотрудничество, на симфонию с властью и понимает, что невозможно сотрудничать с безбожной властью и невозможно ее просто терпеть, и идет на мученический подвиг, вот это оказывается для этих людей невыносимо, потому что для них православие – это самовластие. Для них православие отождествляется с абсолютизмом, с самодержавием, с жесткой вертикалью. И с этой точки зрения оказывается, что возможно и канонизировать Иосифа Сталина, так сказать, за то, что он великий самодержец и, убив сотни тысяч священнослужителей, меня в свое время поразила цифра, которую я прочел, документированная цифра, о том, что только в 1937 году было официально на основе документов казнено около 85 тысяч священнослужителей. Значит, реально казнено Сталина. Так вот, оказывается, что об этом всем можно забыть, представление этих людей, потому что Сталин создает великую империю. И самовластие оказывается более важным, чем православие. А ситуация, когда крупный художник показывает, что это не одно и то же, и что православная культура и православное самосознание не отождествляется с самодержавием, для этих людей невыносимо. То есть это вот из той же серии, что есть некая сложная картина, да, Византийской империи. И вот есть ее, если хотите, политическая маска, или схема, или слепок, который определенными группами как бы навязывается как единственный образец. Другой пример, связанный с искусством, сакральным пространством, с храмоздательством. Вот есть София Константинопольская, да, в Стамбуле, великий византийский храм, построенный Юстинианом и его гениальными архитекторами Анфимием и Исидором. И есть храм Христа Спасителя в Москве. Как бы и тот, и другой храм в каком-то смысле византийский по типологии. При этом формальный статус у них сейчас разный. София Константинопольская с 15 века была мечетью, с 1933 года стала музеем. То есть это уже очень давно практически как бы не храмовое пространство, а сначала исламизированное, а потом светское. храм Христа Спасителя, восстановленный совсем недавно, сейчас является официально главным собором Русской Православной Церкви. Два громадных храма, два пространства, но какая невероятная разница между ними. То есть одно пространство, которое является шедевром мировой архитектуры, может быть, самым значительным зданием в истории человечества, по крайней мере, я его считаю таким. Зданием, в котором, например, когда я туда попадаю, я физически начинаю себя лучше чувствовать. Просто от, если хотите, духовной наполненности этого пространства. Несмотря на то, что оно там ободрано, там не осталось большей части декораций, там нет литургической утвари и прочее, но все равно заложенная в этом идея вот этой духовной империи и образа Царства Небесного на земле, она настолько сильна, что вот она тебя захватывает даже на уровне психофизиологическом. И другой храм, я не беру то, что было сделано, тот гигантский муляж, который был сделан 10 лет тому назад, я беру проект архитектора Константина Тона 19 века, замечательного, кстати говоря, высокопрофессионального мастера, его неовизантийский проект. Тот образец, который попытались воспроизвести сейчас. И понятно, что по отношению к Софии Константинопольской это муляж. Это воплощение некой идеологии. Это Византия и византийство, понятое как имперская идеологическая программа. И, соответственно, и характер этого пространства, да? Которую покойный патриарх Алексий так очень деликатно называл ненамоленным. Но думаю, что характер пространства такой, что ему, видимо, не суждено стать намоленным. То есть, вот это, если переводить на уровень архитектуры, это лик и маска. Да? Если София Константинопольская – это лик Византии, да, это воплощение ее духовного пространства, ее представления о мире, это как бы византийский космос, то храм Христа Спасителя в Москве – это маска и воплощение некой, так скажем, а-ля византийской идеологии.
Но все же, как возможно отличить лик от личины?
Ну, можно, наверное, профессионалы-искусствоведы могут провести подробный перечень неких признаков художественных, показывающих разный уровень мастерства, разную глубину замысла. Но подавляющему большинству людей это не очень интересно. Они испытывают это как переживание, что люди приходят в храм Христа Спасителя и ощущают себя как на аэродроме.
Между тем, я встречала очень многих иностранцев, вот греков, которым страшно нравится храм Христа Спасителя.
Ну, потому что им нравится идея империи. У них нет такого размаха. Для них это слишком дорого. И потом они уже давно живут в демократии. И, так сказать, демократические институты не позволяют тратить столько денег на имперские проекты. То есть, вообще, если по мне, то я бы храм Христа Спасителя спрятал бы. Точно так же, как я спрятал бы и собор Святого Петра в Риме. Который, на мой взгляд, просто разоблачает какие-то очень несимпатичные черты католицизма, при том условии, что это памятник не конца XIX века, а XVI. Но там то же самое, такая какая-то бесчеловечная, тотальная, помпезная архитектура, в которой, так сказать, ты себя чувствуешь букашкой и должен восхищаться величием институции, то бишь Римско-католической церкви, которая построила такое гигантское и всеподавляющее роскошное сооружение. Там это не то место, где ты общаешься с Богом, это то, где ты должен служить идеологии. И мне представляется, что храм Христа Спасителя и из этой же категории.
А вам не кажется, что в Византии, о которой мы говорим, идеология была превыше искусствознания?
Та, о которой мы говорим, вот о том лике, там не было ни идеологии, ни искусствознания, ни того, ни другого. там была единая духовная культура, да, которая выражалась, воплощалась в таких великих проектах, как София Константинопольская. Вот эта мысль не самая очевидная, и, повторяю, сформулированная мною недавно, но мне она кажется очень важной, вот о лике и маске Византии. Это очень существенная проблема в восприятии и, если хотите, использовании византийского наследия вот сейчас и нашими современниками. Кстати, и проблема, связанная с отрицанием Византии для многих людей, потому что очень многие люди, особенно как бы настроены либерально-западнически, они видят в Византии только маску. Они не знают этого лика. Еще один очень характерный пример, и мне кажется, что он позволяет понять вот эту вот тонкую, но очень важную разницу между ликом и маской. Вот золотые фоны византийских мозаик. Кстати, у нас был вопрос о византийских мозаиках и в чем принципиальная особенность этого искусства в Византии. Вот золотые мозаики, которые как бы доминировали вот в образе классического византийского храма. Как они были сделаны? Они, во-первых, все были положены на разных уровнях, на такой рельефной поверхности штукатурки, вот, например, в Софии Киевской, созданной византийскими мастерами, вот эта знаменитая мозаика Саранты, она вообще выложена на трех уровнях. Кроме того, они все были разные. Это были разные кусочки золотой смальты с разного цвета золотом, разной формы и выложенные под абсолютно разными углами. Зачем? Потому что эта мозаика создавала эффект этой бесконечной божественной среды, из которой эти иконные образы являются в пространство храма. Но эта среда подвижная, меняющаяся, сияющая и бесконечная. Сияющая буквально, потому что когда вы смотрите на ту же киевскую Аранту, вы видите, что она излучает свет, что она, причем этот свет постоянно меняется, да, и это эффект, созданный при помощи вот этой золотой мозаики.
Знаете ли, выходит, что золото рознь.
Именно об этом я и говорю, именно лики и маски. Теперь далее возьмем замечательных мастеров XIX века. Были блестящие итальянские мастера в XIX веке, которых часто, кстати говоря, приглашали для оформления наиболее дорогих заказов, в том числе царских заказов на мозаики. В частности, они работали... Да, совершенно верно. В Ливадийском дворце, в других местах. Блестящие профессионалы. Но они делали золото так, как его делают и сейчас. Они выкладывали этот самый ровный слой. Он, так сказать, отражал свет, он сверкал, он создавал эффект роскоши и богатства, но он абсолютно убивал этот основной эффект византийской мозаики, вот этой вот бесконечной среды, живой, меняющейся и излучающей свет. Понимаете, то и другое золото. Формально техника внешне не отличается, но совокупность очень важных нюансов. И самое главное, абсолютно другое сознание. Понимаете, вы смотрите на эти мозаики XIX века, которые профессионально очень даже хороши, и сейчас большинство современных художников, когда кладет такую мозаику, делает это более или менее так же, как и художники XIX века. И, соответственно, получают тот же самый эффект. Вместо Византии они получают псевдо-Византию. Вместо лика они получают маску. Они имитируют внешнюю форму, говорят, ну золото, золото. Утеряно сознание, утеряно ощущение пространства. У меня есть специальная лекция на эту тему, которая называется «Икона иконическая в сакральном пространстве». Ее можно найти в интернете. Она вся этому посвящена, что икона – это пространственное искусство. Что икона – это образ-посредник, который соединяет миры, который реализуется не внутри картинной плоскости, не вообще он не плоский принципиально, как его до сих пор многие воспринимают. Тут это отдельная и целая история вообще искажений вот этого византийского образа. Например, очень мало кто осознает, что вся традиция современного иконописания, она по сути своей глубоко не византийское. Что, вот, что такое современное иконописание? Это значит, когда художник на доску переносит схему, как правило, из иконописного подлинника, где эти схемы уже существуют, как, так сказать, набор прорисей, переносит ее на доску и дальше начинает эту графическую схему раскрашивать с той или иной степенью умелости. Кто-то это делает более профессионально, кто-то менее профессионально. Ну, это грубо, но это так и выглядит. Но это абсолютно не византийский путь создания образа. Это, если хотите, технология, которая утвердилась в XVI веке, когда вообще появилось явление иконописного подлинника. До этого времени его просто не было. А византийский путь, скорее всего, был таким, каким я его однажды увидел в иконописной мастерской монастыря Дычан Косово. Я, по-моему, в нашем с вами интервью, посвященном трагедии Косово, об этом упоминал, да, но не останавливался на собственно, самом процессе. Я там увидел мастера-иконописца, который сидел за мольбертом. Он писал образ Христа. Рядом с ним, на стенде, рядом с мольбертом, находилось около 10 репродукций разных образов Христа, начиная со знаменитого Синайского Пантократора VI века и вплоть до иконы XV века. То есть он смотрел на эти образы, созданные великими византийскими художниками разных времен, и создавал свой. Чувствуете разницу, да? Это опять на тему лик и маска. То есть вся система современного иконописания – это одна из ее величайших проблем. Она выстроена по принципу создания масок.
Подошла к концу третья беседа о Византии с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз мы продолжим нашу беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Шел третий день. Маленький этот институт занимал первый этаж старого Арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному. Но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием. Человек, впервые попавший сюда, скажем, новый курьер из министерства или провинциально командированный, распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры. Цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползали по стенам и по потолку, свисали со стеллажей и шкафов. Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием. Шесть женщин, которые он попервал в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся. Гости усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснить, зачем он здесь, Но на него махали руками, потом... Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазины, кто-то исчезал, потом возникал вновь, и скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома. Его же кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в 12-ю квартиру на собственную наливочку, в 28-ю принять под грибки, а пудель с 4-го этажа уже плясал на задних лапах лезгинку. Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему. Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу, сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор, прокуренный и неимоверно голый. Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина, лет 45, Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался. Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом. Начальник главка уговаривал отложить докторскую и год-два, пока будет проходить реорганизация, посидеть в кресле. Карцев проработал 2 года, проработал 3-й, замены не находилось. Он жаловался, ругался, его просили, умоляли, ну хоть чуточку, ну хоть немного совсем. Устанавливали крайний срок, потом последний, потом окончательный. Так время и шло. И все дальше за спиной оставалась недоведенная до ума докторская. Все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах. Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал, приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же надеялись, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации. То, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то, наоборот, возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось. Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда бы закрылась. Ну, понимал он, рассуждения эти из области утопических. За 3 года он как ни бился, не смог уволить ни одного бездельника. Что ж тут говорить о закрытии целой конторы? Так, грезы. Словом, служилось ему безрадостно. Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают. Дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей. И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, тяжкие минуты перехватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте. Случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды. Карцев начинал подумывать об инсульте. Бывало, что и голова, и сердце болели сразу. Интересно, гадал он, отчего ж все-таки помру? От инфаркта или от инсульта? Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю. Заранее заметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на птичке мотылем и в яростной грюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед случалось и не выдерживал. Как-то среди зимы, в глухую по рыбацким понятиям пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за 300 от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь, с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной, вероятно, еще в годы войны водокачкой, с железным вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с нынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек. Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью, спрыгнул в снег, поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая составом метель. Прошел налет и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился. Время от времени проползали вверх по реке грузовики-лесовозы, метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где пологие заснеженные, где обрывистые, с частоколом сосен. Рассвело, поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки, светлые, темные, тяжелые, легкие, капелькой, дробинкой. Весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями. Безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем. Знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Уныне не подался, свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом, а у быков давление обычно повыше, из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озерком, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку. Благо, не было рядом жены, которой враз бы «не свисти, денег не будет». «Ну и шут с ней с рыбой», — думал Карцев. «Пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду. А пока была лишь только пятница». 49 дыр насверлил Карцев. На глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из 50-й, юбилейной, извлек маленького прозрачного ерша. Подержал на ладони. Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то, чтобы на ушицу, коловорот до рукоятки сточится. И отпустил рыбешку. Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев предоставил исчерпывающее объяснение и узнал, что рыбы нони совсем в реке нет. Совсем. Лет с электроудочками повыбили. «Теперь весны ждать надо», — заключил мужичок. «Как новое вверх пойдет». «Понятно». Карцев огорчился всерьез. И вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять в который раз за последние годы попал он на водоем, загубленный браконьерскими и электроудочками. «А ты сходил бы на озеро?» — предложил мужик. «Так это опять возвращаться, поезда ждать». «Зачем? Поезд крюка дает. На поезде аж 40 километров будет. А прямиком?» — махнул он рукой, указывая направление. «Километров 7-8. «А там есть где переночевать?» «Поселок там. Я и сам там живу. Ты вот что, когда идешь, попадется тебе завод. С первоначалу забор, проходная, ветка железнодорожная. Увидишь. Балки там делают. Ну, вагончики блескучие для рельсорубов. В 4 часа рабочие домой пойдут. Ты и поспрашай. Пустит кто-нибудь. Народ у нас добрый, приимчивый. Я б тебя к себе пригласил. Да в деревню иду за лошадью. В деревне, видать, и переночую». К 4 часам Карцев добрался до поселка. Нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной гривостью в голосе попросил: «Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку. Возьми переночевать». Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась. «Да я серьезно», — сказал Карцев, сердясь на самого себя. «Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу». «Да дело не в этом», — снова усмехнулась она. Но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. «Семья большая, детей полон дом». «Валь!» — остановила она проходящую мимо женщину. Кто нас, рыбаков, пускает? Максютиха, ответила Валя. Татьяна Фролова. Кто еще? Зойка Пальникова. Во! Зойк, поди-ка сюда! Подошла еще одна женщина. Зойк, возьми рыбака, попросила ее симпатичная. А то у меня, сама знаешь, детский сад целый. Да и у Калюшки еще и ухо болит. Настыл где-то. Да где ж? Возразила Валя. Так, говорю тебе, в хоккей гоняли. Он шапку сбросил, запарился. Видать, а на озере ветер. Я уж кричала, кричала ему, а он ноль внимания. Приду сейчас, устрою ему ноль внимания. Карцев, глядя то на разговаривающих, то на Зойку, ждал. «Идемте», — хрипловатым голосом сказала она. Сначала шли вчетвером. Женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках. Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались. Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила. «Раздевайтесь, разувайтесь. Мы с дочерью в маленькой комнате, вы в большой. Хоть на кровати, хоть на тахте». Повесила пальто и пошла растапливать печь. Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем, в общем-то, небольшой, и обнаружил порядок невероятный. Занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное. «Мне бы лучше всего на пол», — рассудил он. «У меня вот и тулуп есть». «На пол — это когда много народу», — все тем же усталым голосом сказала хозяйка. «А один? Чего же?» «А дочка у вас взрослая?» — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить. «В детском саду. Ужин приготовлю, схожу за ней». «Да что вы там стоите? Проходите, садитесь. Небось, намаялись?» «Чайку сейчас скипятим. На газу быстро. Печку-то я для тепла». Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню. «Я вот тут...» Он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно-твердую колбасу, сыр, консервы. «Да пригодится вам еще!» Мельком глянув на стол, сказала хозяйка. «Тут хватит. К тому же ледяное все. Ну, пускай остается», — согласилась она. Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля, чтобы не замерз и не запарился. Пристроил на лестнице, ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные, и мотыля не тронут. Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку. «Жена, небось, положила?» «Нет», — возразил Карцев, — «сам». Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке. «Она фигуру мою бережет», — неуверенно улыбнулся. «Так что это я сам себя побаловал. Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста». Тут он смутился совсем. «Я терпеть не могу сладкого, это так. Подвернулась перед отъездом, взял. Девочку угостите». И отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола. Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера района и газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил. Мужика, пожалуй, и не было. Некрасивая. И девочка, наверное, так прижила без мужа. Девочка в детском саду. Хозяйке за 40. Родила она, значит, лет в 38-39. Последние, можно сказать, шанс использовала. Какая-то уж совсем неухоженная. Волосы патлами, не расчесанные, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так. Почти не шепелявит, приноровилась. Какой ж тут муж. Живет теперь для дочери. В доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно. Молодец, мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе. Чай, тепло, телевизор разморили его. Он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все передачи кончились. Хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся. «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише. Карцев сообразил, что уж поздно, что девочка спит. «Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю». Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды. Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду. Слушал, задремывал, но не засыпал. «А что, если она, домыв посуду, разденется, да и ко мне, а? Не красавец, конечно, но вообще-то бабёшка спокойная, добродушная. Душевность какая-то в ней, конечно же, есть. Так что... И потом, что я не живой человек, насколько можно жить монашеской жизнью?» Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечал бы в людном месте на домогательство чужого мужчины. «Как не стыдно!» — восклицал она с гневным недоумением. И, постыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов, Карцеву действительно стало стыдно. Он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти бабёшку, но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности. Но где там? На рыбалку бы раз в год попасть. И вот попал. И рыбалка тебе, и женщина. В этот момент она явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо в свою комнату и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал, и вдруг стыду собственному обнаружил, что раздосадован. Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал. Все двери настежь, оделся, вышел на лестницу. А оказалось, что стало худо старухе-соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи присмотреть. Вид у нее был безжизненный. Елась заспанная фельдшерица. Сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, никому не обращаясь, тихо произнесла. Всего-то и жизни было 3 дня. День в девчонках побегала, день в девушках погуляла, день — все остальное. Работала, растила детей. Слова эти произвели на Карцева тягостные впечатления. Он давно уже, лет в 30, понял, что жизнь коротка необычайно. Частенько, словно из-за угла, подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице, потому что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших 25-30, а теперь уж и 40 лет назад. Но более всего изумляли Карцева старые стенные часы. В детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко. Теперь же они били почти без перерыва. Да, но чтобы всего 3 дня? «Я ведь уже оттуда гляжу», — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, никому. Карцев понял, откуда она глядит. «Позавчера девчонка малая», — продолжала старуха. «Вчера с Калюшкой своей миловалась. Калюшка сколько годов в земле лежит, меня дожидаючись. А потом сегодняшний день, и все. Закрыла глаза, и все». Между тем приближалось утро, и Карцев отправился на озеро. Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой. Здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля. Прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе, как возле прикормленных с вечера лунок. Прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился. Нет, я все понимаю. Поставил ящик, снял с коловорота чехол. Но чтоб 3 дня... И начал сверлить. Вяло поклевывали мелкие окуньки и матросики. Изредка брала небольшая плотва. Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет. Карцеву стали сползаться рыбаки, его обсверлили, засветили воду через множество лунок, и сторожкой рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но, постепенно разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера. Погода стояла тихая, пасмурная, клёва не было. Карцев от нечего делать решился посмотреть, что творится подо льдом. Лёг на брюхо, сунулся в лунку и замер. Увидев опухшее от недосыпа лицо, тьфу, рожа! Плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение. Потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном. Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду 2 собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее мутное безразличие. Оно их всех. Никого не было рядом, никого вокруг. И хорошо. Здесь останусь. Вот он, мой 3-й день. Какая разница, длиннее он или короче будет? Важно, что старуха права. Всего 3 дня. 3-й — последний. Никого. А никого мне и не надо. Приподнял голову. Собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. А у меня и угостить-то их нечем. Небось, на гулянку. Или с гулянки. И вдруг, он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотелось крикнуть и не сумел. Горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках. «Волки! Волки! Волки!» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию. Звери стояли неподвижно. Спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился. Это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак. Но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев несколько шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного. Он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил. Потом он понял, что зверей не напугал. Они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление. Отвернувшись, они легкой рысцой, шаг в шаг, след в след, направились к поселку. Карцев вздохнул был с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно. Надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки. Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг.
«Здорово, рыбак! Дня не хватило!»
Подъехали сани. В санях вчерашний мужик. Карцев торопливо и сбивчив стал рассказывать. «Да знаю», — отвечал мужик, — «за собаками ходит. У меня и ружье всегда с собой взято». Он откинул рогожу, показывая ружье. «Да вот не попадаются разбойники. Залезай, вместе поедем.
Прям на мешок садись. В нем рыба мороженая, не раздавишь.
Откуда столько рыбы?
Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь, покупай. Сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел? Ну, поехали.
Карцев, не переставая, рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. Ну, совсем не испугались. Отвалили в сторону хоть бы что.
А чего им бояться? Хозяева. На ферме сколь телят порезали, сколь собак. Всем кранты вышли. Одна в уськах не боится. Кошка, стал быть. На ферме она живет. Сама черная жуть, а башка белесая, вроде как седая. Ну вот, волки придут, она по крыше носится, воет, дразнит, значит, их бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, сбрехивать начнут. Ну, сторожих, бывало, услышит, да трансформатор тогда для электродойки как включит, а он ревет, будто много бомб сразу падают. Ты под бомбежку-то не попадал? Не? Ну да, малой еще совсем был, хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло. А волки, значит, и утекают. Такая буська. Случалось, с крыш слетала. По нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась. А как? Да кто ж ее знает.
Вы подкараулили волков-то? Предложил Карцев.
Караулили, махнул рукой мужик. Пока караулишь, их нет. Только уйдешь. Тут как тут. Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил 5 килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться», — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. «А то обычно пустым приедешь, жена спрашивает, где был, мелочь привезешь, говорит, возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось «Ах, ох, да где ж это вы пропали, да мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал. Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех, не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, любил спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, любил местных рыбаков. Он любил всех, любил безоговорочно, безоглядно. Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение. Глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка. Выключил свет, лег и в темноте. Особенно если с волками и если идет третий день. Не удержался от соблазна осадить самого себя. И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь?» — с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.